Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес FM» Сергей Корзун. По совместительству ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». Сегодня мой гость Сергей Кужугетович Шойгу. Добрый вечер, Сергей Кужугетович.
Добрый вечер.
Министр по чрезвычайным ситуациям, кто же не знает Сергея Кужугетовича. Герой России, национальный герой Тувы. Человек, которого в детстве звали Шайтаном, как писали юмористы. Было такое дело?
Было. Но тут дело в том, что Шайтан с тувинского переводится «черт».
Так.
Поэтому...
А что такого чертовского было? Лучше всех прыгали в этот в баллон от трактора «Беларусь» с 10-метровой высоты, как писали.
Да нет, наверное, не лучше всех. Ну, как все. Обычное детство в обычном провинциальном городе. Со своими искусами, со школьными драками, не только школьными, с увлечением спортом, с огромным количеством друзей и товарищей. Ну, в общем, вот так, с походами на танцы в соседнюю школу, с выяснением отношений, причем... Как-то так говорят там, кто из-за девушки, кто не из-за девушки. Нет, как-то без этого обходилось. Выясняли просто так, на ровном месте почему-то.
Ну и не на ровном тоже, за сестру заступались. Была такая история.
Да. Ну да, да. Ну она такая, в общем, запомнилась. Было-то это не раз, а вот эта история, она действительно запомнилась. Потому что, ну, во-первых, на 2 класса старше, чем я был, товарищ. Ну, а во-вторых, я в него палец сломал, поэтому так запало.
Потом врачи еще сказали, что на баскетболе все это сломали. Сказал, много у вас таких баскетболистов ко мне.
Да, 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 он такой очень известный у нас врач был в городе, хирург. И он говорит, ты это кому-нибудь другому расскажешь, что таких баскетболистов, знаешь, сколько приходит.
Когда последний раз палец сломали?
Последний
без
раз.
Без дураков с подвохом вопрос
без
такой.
Дураков, я вам скажу, последний раз это было, наверное, я работал уже управляющим трестом в Абакане. А нет, это, пожалуй, не последний, это предпоследний.
Так.
Вот, а последний был уже здесь, в Москве, ну, занятие спортом.
Ага. То есть не с дракой связано, не с защитой?
Нет. Нет, не защитой. Ну, наверное, защитой, но с такой спортивной защитой.
Там... Ну, вы контактные виды спорта любите все. В хоккей до сих пор игрываете.
В хоккей, да. Хоккей люблю. Футбол уже немножко не могу, потому что мениск повредил. Всякие такие вещи есть. Вот, так что вообще с переломами так повезло как-то по жизни, в кавычках.
Ага, много чего. Но срасталось быстро. Порода, наверное.
Ну, нет, скорее возраст.
Возраст.
В молодости всегда все зарастает быстро. Там, поэтому, как начал с малолетства, с детского сада, так и все это сопровождало довольно долго.
А как же буддизм? Тува – одна из республик, где буддизм как раз практикуется. Там не противление злу носить. Нет, это я уже о толстовщине говорил.
Ну, как-то так.
Мимо прошло, что ли?
Я вообще хочу сказать, что вот все там религии, конфессии, вся эта философия, значит, в том числе, кстати, и от буддизма, они пришли тоже довольно поздно, вот тут где-то в 90-е. А до этого, ну, есть буддизм. Я, в общем, я знал о том, что меня крестили в 5-летнем возрасте.
Крестили в православие.
В православие, да. В 5-летнем возрасте это было в городе Стаханове на Украине. Бабушка с мамой там потихоньку от отца, так сказать, отнесли или отвели, уж не знаю точно. Ну, крестили там. Вот. А дальше... Не знаю, если без дураков, то я как-то так не погружался в эту тему очень сильно.
Отец ругался, когда узнал, что крестили, или так не узнал?
Нет, абсолютно нет. Он совершенно спокойно к этому отнесся.
А во что верите на самом деле?
Верю, наверное, в первую очередь в друзей, в родных. Если так совсем погрузиться в такую, не буду говорить философию, а в мои размышления по этому поводу, во что вообще нам осталось верить?
Во что? Интересно послушать.
То есть...
И сравнить каждый слушатель
свои
впечатления.
Представьте себе, что в свое время до революции верили в веру царя и отечества, да? Потом развенчали веру в царя. Мы в Бога продолжали верить. Развенчали веру в Бога. Попытались, во всяком случае. Потом появилась вера в партию. Потом вера в светлое будущее.
Коммунизм, да.
Потом пришел один лидер, развенчал прошлого лидера, потом пришел еще один, развенчал не только лидера, но и все, что делалось. В общем, короче говоря, мы так к 91-му году-то вышли, а вокруг-то пустыня.
Коммунизма нет.
В кого верить? Коммунизма нет. В моем понимании именно оттуда пошли вот эти осознания национальности каждого человека. Его, так сказать, рода. Ну, а главное, это все-таки, как мне кажется, больше стали как-то ценить родных, близких, дружбу, тех людей, с которыми тебя связывало там по жизни. Неважно, в школе, в институте, по работе. Вот так, наверное.
И во взаимовыручку, наверное, верят. Не случайно же вы долгое время являетесь практически одним из самых популярных людей с наибольшим рейтингом доверия в стране.
Какую-то тему затеяли такую, задели. В общем...
Не, а что, это связано с вами практически напрямую, потому что именно вашим авторитетом вас же привлекли к политической деятельности тогда. Или вы сами пошли на нее? Это, я напоминаю, 99-й год, да, создание «Единой России».
Ну, если у нас без дураков, то я дурачить-то никого не хочу.
Не, а зачем? Да? А зачем?
Поэтому да, действительно привлекли, не могу сказать, что это, в общем...
Сильно нравилось?
Да.
А сестру чего благословили на политическую работу? Вот недавно, в конце прошлого года, депутатом стала.
Вы знаете, она такой самодостаточный человек, вообще-то так. Если кто-то погрузится в ее биографию, она врач, всю жизнь работала врачом, в общем, никогда свою профессию не покидала. Дослужилась без всяческой посторонней помощи. По-моему, она была замминистра или первым заместителем министра здравоохранения республики. Заслуженный врач России. А почему нет?
То есть это ее решение?
Почему
не благословляли, не привлекали в свою очередь?
Нет, конечно, долго говорили, много говорили на эти темы, на разные темы. Как и что изначально это вызвало такое... что неподдельное удивление и тут же первый, так сказать, протест. А потом, да. Понимаете, если я вас спрошу, да не только вас, любого, так сказать, журналиста, который, во всяком случае, здесь и пишет о политической жизни, назовите мне хотя бы одного депутата от Республики Тула за последние 15 лет. Будь то Верховный Совет СССР, будь то Верховный Совет РСФСР, будь то Государственная Дума, вряд ли вы назовете.
Господин Шойгу избирался несколько раз, да только не пошел туда.
Не прошел, не прошел, да.
Не, пройти-то прошел, но не пошел потом.
Всегда же есть, всегда есть дилемма, которая стоит перед человеком. Если ты любишь свое дело, то почему его надо оставлять?
Сергей Шойгу, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». А судя по одной истории, которую рассказывали, возможно, представлять пришлось бы вас по-другому, если бы не ошибка одного писаки, который вашему отцу вписал все наоборот. Так ваше родовое имя Кужугет?
Да, да.
То есть были бы Сергей Шойгуевич Кужугет. Сергей Кужугет, говорили бы в эфире, если бы не произошла эта ошибка.
Да.
Исправлять не собираетесь историческую несправедливость, нет?
Нет, нет. Знаете, я как-то тут по-моему, году в 91-м, что ли, читал, какие диковинные фамилии есть в Москве. Так вот, 7 Робинзонов Круза было, а Шойгу один, между прочим. Так что фамилия, во всяком случае, одна такая. А так, ну да, да, но это история, это наша жизнь, и когда-то произошло это, и почему сейчас надо это? Важно это знать, важно это помнить.
А Шойгу – это, соответственно, просто первое имя, имя, которое дается ребенку. Насколько оно распространено в Тве?
Ну, вы знаете, не так сильно, не так сильно распространено. И тогда, и сейчас. В общем, это довольно редкое имя.
А вы корни изучали ваши? Вы же, насколько я понимаю, наполовину тувинец, да? Ну, если брать так в целом.
Да, наполовину русский.
Да, наполовину русский.
Да.
Русский по маме. Корни изучали? Какие-нибудь обычаи древние? Вот копались там в корнях своих?
Не, ну, в корнях, конечно, копался. Не в обычаях, а именно в корнях. Ну, во-первых, отец много рассказывает. Слава Богу, ему 87 лет, и он...
Дай Бог здоровья.
Жив, да, дай Бог ему здоровья. А матушка тоже жива, она чуть моложе, ей 84. Вот, и, ну, что, если о корнях говорить, они такие, так сказать, разноплановые, если так сказать. Ну, допустим, там прадеды. Прадеды, один прадед, значит... точнее, прапрадед, да, он такой, пожалуй, богатый, очень богатый по тем временам, так сказать, но если мерить на Россию, такой князь, что ли, вот, больше 5000 лошадей и так далее, и так далее, и так далее.
Ничего так.
Да, значит, а другой прадед у него работает чабаном. Например, то, что тот прабрат, а этот прадед, да? Потом приходит другой, все это, естественно, не знаю, куда это все ушло. Вот. А еще один, но это уже дед. То есть вот прямой дед, то есть отец моего отца, да? А у него братья были. Значит, он... У него вообще судьба такая веселая. Он, значит, изначально, ну, таким веселым парнем был. Значит, и, как уж я знаю, так сказать, в драке сына одного из служителей одновременно и культа, и власти, значит, то ли инвалидом оставил, то ли убил, и через Саяны бежал туда, на юг Красноярского края, тогдашней Енисейской губернии. Все это до революции было. Но потом пришла революция, освобожденная Тува, Тувинско-Аратская республика, самостоятельное государство, и он, естественно, возвращается. С учетом того, что он единственно знает русский язык, его, значит, определяет в Тульское училище красных командиров. Он возвращается оттуда, становится командующим вооруженными силами республики Тувинской Аратской республики, народной тогда уже республики. Вот. И, по-моему, в 1938 году, в 1938, да, значит, он, ну, попадает, как все тогда, ему дают высшую меру. Ему еще, по-моему, 12 человек, я просто приговор это читал. Дают 72 часа на апелляцию. Что ж они там делали, эти 72 часа, заменили каторгой им четверым из 12. После этого он вышел, и до 72 года работал чабаном. Как бы его ни звали, куда бы его ни звали, он говорит, я накомандовался, хватит.
То есть и взлеты, и падения, и все абсолютно.
Да, разные, совершенно истории. Разные. Да, по матушке дед ефрейтор 3-го Драгунского Рижского, его императорское величество полка. Ну, человек такой глубоко патриотичный. Сердце не выдержало в день, когда немцы вошли в город. У него сердечко не выдержало.
На вас тоже военная форма неплохо, между прочим. Ну, не военная форма, а форма МЧС неплохо смотрится. И история утверждает, что вроде как и в высшую школу КГБ, простите, тогда, наверное, собирались поступать. А попали потом в Красноярск, по возрасту не взяли тогда.
Да, был такой момент в моей жизни. Я действительно собирался поступать в высшую школу КГБ. Но там было написано два таких обязательных пункта. Первое – это лица, прошедшие службу в армии, либо закончившие среднюю школу, но достигшие 18-летнего возраста. А мне было 17. И, в общем, не случилось.
Не жалеете?
Да нет, я свою профессию строителя, в общем, довольно серьезно любил и считаю себя довольно неплохим строителем, инженером-строителем, во всяком случае. Иногда думаю даже, что строитель бы из меня все-таки лучше, чем министр получился.
Ну, наверное, помогает эта подготовка при спасении.
Ну, что... конечно, да. Конечно, да, потому что стройка – это штука такая, знаете, мы всегда называли, я думаю, вы со мной согласитесь, стройка – это буферное государство, куда стекается все, куда стекается и все, что происходит в обществе, я имею в виду, это и химики, и заключенные, и комсомольцы-добровольцы и со всей страны. Плюс к этому туда стекается все, что производит, собственно, наши промышленности. Если это плохо, то это вылезает именно на стройки. Если это хорошо, то это хорошее в то время, во всяком случае, среди плохого тоже, в общем, не очень хорошо смотрелось. Но при всем при этом, я считаю, вот период работы на стройке, это, наверное, самый хороший период в моей жизни.
То есть реально прорабом или даже еще меньше начинали?
Я бригадир, мастер-бригадир.
Мастер-бригадир.
Да, да.
Кирпичная кладка, конструкция.
Не, ну такое? это все. Понимаете, ведь тогда только казалось, что вот многие... Ну, что ли, я работал там на 136 рублей. Ну, плохо, что ты работал на 136 рублей. Мы тоже получали, в общем, не ахти какие деньги. Ставка там мастера была, или там прораба чуть больше, там 196 рублей, там старшего прораба там 200, главного инженера 230. Вот, но при этом мы же собирались, инженеры, мастера, прорабы, и там в субботу-воскресенье делали силосные ямы, строили гаражи. Я по сей день помню, так сказать, мы там втроем гараж за субботу-воскресенье в ночь на понедельник навешиваешь ворота, получаешь на троих эти самые...
Месячная зарплата?
Больше.
Или даже больше?
Больше, больше. Ну, гараж у нас тогда, гараж стоил там где-то 2-2200 тысяч рублей. Вот, и, да, это все, и так жили, нормально работали, колымели. Ничего там особенного нет. Я считаю, это абсолютно правильно.
В вашей жизни, возвращаясь к вопросу, немного времени до новостей у нас, если в жизни вашей семьи были взлеты и падения большие, то в вашей личной жизни падений не было крупных?
Я не могу сказать, чтобы это, назвать их падениями. Там. Я думаю, нет. Нет.
Нет. Напомню, Сергей Шойгу, гость программы «Без дураков». Мы продолжим разговоры, конечно, без собственной деятельности Сергея Кужугетовича на посту министра по чрезвычайным ситуациям не обойдемся. Есть у меня и ваши вопросы. Присылайте их по каналам МЧС, хотел сказать. Ничего себе, можно присылать, конечно, вопросы по каналам МЧС, но лучше по каналам СМС. Быстрее, наверное, дойдут все-таки со скоростью света. Продолжим через пару минут.